Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Юрий Константинович Шафранник, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России и президент Фонда «Мировая политика и ресурсы». Впрочем, там еще много регалий у вас, но мы, может, уже, когда будем беседовать, коснемся других ваших ипостасей. Ну, а сейчас давайте все-таки вот все, конечно, и СМИ, и аналитики, да просто потребители обеспокоены тем ажиотажем, который вот сегодня сложился на газовом рынке. Цена на газ пробила уже потолок в 800 тысяч долларов за кубометр. Все это на вот я перечислю некоторые для вас, знаете, такие вещи.
Вбросы.
Информационные вбросы. Не для вас, а они вбросы, которые для всех, на которые реагирует потребитель прежде всего, который тоже беспокоится. Одна из причин. 70% хранилищ в Европе газовых не заполнены, в Британии еще хуже ситуация, там их мало, там всего 4. Безветрие даже называется, не работают альтернативные средства энергетики. Ну, факт того, что «Газпром», «Северный поток» уже вроде бы объявлен, да, но еще непонятно, когда же начнется прокачка. Еще одна причина. Называют как причину и авария на Ямале. Это тоже. Хотя поставки «Газпрома» в соответствии с договорными обязательствами выполняются. Но вот несколько вот таких причин. Вот еще одна, что зима в этом году будет, в том числе в Европе, будет холоднее. Это потребует больших энергоресурсов, энергоносителей, и оценивается даже примерный объем необходимого топлива 25 миллиардов, дополнительно 25 миллиардов кубов. Ну вот в этом кругу аргументации вы всегда видите свой угол как глубокий специалист. Я дал, может быть, в этом много пены. Вот я и хотел узнать, что здесь пена, а что на самом деле?
Ну, некоторые вещи, которые вы сейчас, назовем так, с ленты взяли.
Да, так и есть.
Это вполне звучащие вещи. Но как и в любом ажиотаже, или там как в каждой шутке есть доля шутки, не бывает дыма без огня, но ажиотажа уж чересчур много. Позвольте некоторые тезисные, что ли, вещи сказать. Цена вообще разная. И там 600, 700 – это какая цена?
Высокая?
Нет, биржевая цена. Ну, как в таких случаях говорят, за что поролись, на то и напоролись. Потому что у любой медали есть две стороны медали. И целенаправленные, последовательные и во многом достаточно правильные для Европы действия, которые делала она последние 20 лет, вполне принесли и приносят эффект для Европы. Но нельзя забывать, что как только мы уходим от длинных контрактов, мы приходим к бирже. Как только приходим к бирже, то все, что касается слова «биржа», надо понимать, что это у тебя, как говорят, в левом кармане. Сразу. Что такое биржа? Биржа – это взлет и падение. На бирже не бывает стабильности. Биржа живет только когда она либо взлетает, либо падает. Все игроки так. Потому что как только стабильность – смерть биржи. Ну, в кавычках, конечно. Поэтому биржевая цена – да. А контракты, которые «Газпром» имеет, я в них не смотрел, у меня и времени нет. Но я уверен, что контракты были по стабильные, длинные, по конкретной цене. Они наверняка по этой цене и выполняются. 100%
уверен. Ну, конечно, вряд ли не носили коррективы.
Ну, так в связи с этим, но если мы вышли, мы – это Европа и мы, в данном случае как одни из поставщиков, одни из, да еще нет-нет, да они нас, как говорить, попинывают с позиции вот там гегемоны.
На рынке, да.
Превалируем на рынке, но одни из все-таки. Но как только вы перевели почти 70% обеспечения на биржу, то должны точно помнить, что на биржу влияет, особенно через нефтяную биржу. А это видно, когда спекулятивная цена на 40-50% выше реального спроса предложения. Это вот в первой десятилетке этого столетия у нас цена лезла там ой-ой-ой как в мире за 100 долларов гигантскими шагами. И к 2008-то году, к первому кризису, мы твердо видели, считали узкий круг специалистов, узкий очень, и точно не доверяли нашим высказываниям. Знаете как, ты высказываешься как специалист, а психология так называемой в кавычки биржи, финансистов, потребителей и производителей.
Ну, не специалист.
Она, извини, другая, психология психологии. Так вот, мы говорили об этом, 50% уже было. Некоторые саудовские министры на одной из конференций, где мы вдвоем были, сказал, до 70 я даже считаю, ну, я 50 уж беру так уверенно. Вот это дутая цена, это биржа. А что вы хотели? На нее влияет все: политика, игра спекулянтов, кто играет на понижение, кто на повышение. Поэтому так, я считаю, что цена, и хотел бы сейчас уже более быть официальным, и от лица нефтегазового сообщества российского высказаться, конечно, ситуативная штука. Вот сейчас. Совпали. Совпали вещи. Ну, во-первых, от длинных контрактов уходили, к спотовой пришли. Не за один день, но вот семимильными шагами. На 70% сейчас спотовая. То есть день на день. Хочешь – пожалуйста, хочешь – не пожалуйста. Конечно, после 20-го пошел восстанавливаться рост энергопотребления. Электро и энерго.
После 20-го года, да, понятно.
Пандемия, остановились самолеты и так далее. Спад в Северном море, он прогнозно был спадом. Но когда цифры берешь, видно, что в этом году больше, чем планировалось. В Северном море давно и упрямо снижается добыча. Плюс уже психология. Норвеги твердо заявили, да, мы против углеводородов, до 50-го остановим все Северное море. Ну как, представьте, этим не воспользоваться
спекулянтами. И перейдем на зеленую энергетику.
Да? Да, конечно. И я верю, что они последовательно, уж Норвегия-то точно. Но заметьте, как одно к одному.
Угу.
Спад больше, чем планировалось, тут еще это.
Угу.
Дефицит СПГ возник, потому что там оживать стала и Латинская Америка, и Азия с позиции, повторяю, значит, оживление экономикой после спада 20-го, переходящего на 21-й пандемийного. И зашевелилось все, и СПГ пошло туда.
Угу.
Как только СПГ пошло туда, здесь его стало в какой-то, назовем так, мере. Это не значит, что его не стало. Не хватать.
В Европе.
Влияние высоких цен на газ нефти, потому что она вольно-невольно привязана все еще к нефти. Цена на нефть растет. Цена на газ – да. Но именно биржевая цена, подчеркну. На длинные контракты, я повторяю, не подписывал их, я за ними не слежу, но я 100% уверен, что длинные контракты с оговоренной ценой из привязки к формуле, какой-то, в данном случае нефтяной раньше это было, то они явно стабильны, но явно предсказуемы.
То есть мы говорим о ценах: сегодня купил, сегодня продал.
Да, но 70% уже биржевая, поэтому это уже немало.
Спотовая.
Ну, конечно, на бирже спотовая-то
цена. Это для слушателей.
России и нефтегазовому комплексу России что выгодно? Совершенно невыгодна спекулятивная цена высокая.
Угу.
России выгодна стабильная, предсказуемая и намного ниже цена.
Хорошо, что вы это говорите,
потому что многие считают, вот так. Я бы хотел, конечно, не как официальный человек, но как человек, представляющий длительное время нефтегазовый комплекс России.
А в прошлом министр энергетики России, так
сказать. Сказать еще раз официально: этот ажиотаж и этот взлет крайне невыгоден нам, производителям нефти и газа. Нам не нужно пугать потребителя. Ничем, ни высокими ценами, ни недостатком того или иного продукта. Потому что сейчас и газа, и нефти, и в ресурсах, и в предложениях хватает. На 100%. Я не могу здесь за «Газпром» говорить. Повторяю, я не подписывал контракты, но я уверенно могу сказать то, что отслеживаю. Что все контракты выполняются. И вот эти вот какие-то там, что и до меня доходят, ленточные вбросы – остановили прокачку, уменьшили Ямал, Европу.
Через Украину случае, якобы через, на 12%.
Через Украину, через Белоруссию, там, Польшу. Да. Но вчера уменьшили, а позавчера был максимум. Это же суточное. Если не брать суточную, а брать выполнение, то через Украину в этом году «Газпром» прокачает даже больше, чем контракт. Контракт 40, ну, сейчас я уже вижу, что за 40 будет. Если благоприятно все, так может быть даже и 45 будет. Миллиардов кубов в год. А в какой период 10, в какой 20, и как это сегодняшние сутки? Ну, это если кому-то есть время.
Ну, да.
И удовольствие, то пожалуйста.
Если это все достаточно искусственно, мы что, стоим через какое-то даже короткое время, встанем перед фактом резкого падения
цен на газ? 100%. Ну, подождите, вопрос резкого-нерезкого.
Ну, падение
существенно. Вот я бы хотел, если вдруг... У нас есть с вами претензия говорить не только на российскую аудиторию, но и на европейскую. Я еще раз хотел бы подчеркнуть. Безусловно, десятилетия, выступая на тогда, когда особенно энергодиалог был очень плотный между Европой и Россией, и дискуссии были острые, и иногда мы с перегибом предупреждали, что длинное выгоднее, чем спотовые. Но Европа шла как шла. Повторяю, она добилась себе результатов. Сказать, что они делали не то, я так не буду подписываться. Они добились колоссальных, серьезных результатов. О них отдельно можно говорить. Но вторая есть сторона медали. Как только вы перевалили аж к 70% биржевая торговля, каждый день на каждый день, то вы должны понимать эти опасности. И надо с ними, значит, жить. Не надо с ними сильно бороться. И нельзя сказать, что это чистый ажиотаж. Я перечислил факторы. И, кстати, меньшее производство электроэнергии на ветряках – это тоже факт. Ветров было мало, ну, тоже предупреждали. Понятно, что не на 50% ветряки стали меньше давать. Но рост потребления, восстановление, да, рост, недостаток Северного моря, недостаток с ветряков.
Норвегия.
Норвегия. Потом пошли ажиотажные вещи, которые, ну, тут подряд полгода только друг друга и пугаем, что все, углеводородное остановимся. Большие доклады, решение БП остановить.
Что остановить?
Ну, остановить углеводородную тематику на будущее. С перспективой там 35-й, 50-й год.
Экономика, да?
Ну да. Или же этот суд, как прецедент по Шеллу, который признали, что он не прав, что углеводородным следом своим злоупотребляет. Это же вот все за эти полгода. И это все навернуто и обернуто в ажиотаж, и я считаю, что это все неверно. Средняя цена, которая в контрактах «Газпрома» была, длинных раньше, это $220. Вполне приличная для нас и вполне удобная для потребителей. Средняя за пятилетку цена на Европу, которую мы качаем, 185, ну сейчас 700. Ну, давайте будем говорить, что, конечно, возврат, инфляция, возврат к тому-то, ту-ту, но все равно не будет никогда 700. И нам, лично нам, производителям нефти и газа, и России в целом, длительность вот этих вот взлетов-падений не нужна.
Спасибо, Юрий Константинович, у нас много вопросов, давайте пойдем дальше. Вы упомянули о том, что цены на газ, ну, это традиционно коррелировались, были связаны с ценами на нефть. Вот вопрос слушателя. Прочитал, что нефть может быть скоро продаваться по цене $150-200 за баррель. Как бы вы этот прогноз прокомментировали? Но это то же самое, я так понимаю, логика та же.
Нет, это еще хуже.
Это еще хуже, так.
Точно так же можно говорить, что завтра будет $5. А чем $200 отличается от 5? Если на 200 уйдет, то точно уйдет через короткое время на 5. Для того и большая работа делается ОПЕК, а сейчас и ОПЕК плюс уже.
Да, мы поговорим сейчас об этом.
Это делается огромная работа на грани, так сказать, фола. Она многовекторная, многофакторная. Для того, чтобы не было как высокого, так и низкого.
Ну, давайте сразу к этому вопросу слушателя перейдем. В последние месяцы регулярно проходят встречи в рамках формата ОПЕК+. Вот сейчас вы его упомянули. И это означает, что страны ОПЕК и Россия могут договариваться о поддержании нефтяных цен. С другой стороны, как пишут, нефтяные цены на бирже – это предмет манипулированный. Где здесь правильная оценка? Я не специалист, но мне хочется понять. Уж либо цены регулируются общими усилиями, либо они предмет биржевых спекуляций. Объясните, пожалуйста.
И не то, и не другое, а все вместе сразу в компоте. Угу. Причем, как говорят, от сладкой ягоды до кислой. Вот из всего этого и варится
все
цена.
Всеобщие факторы, да, понятно.
Там одна фраза меня задела, я бы сказал тогда от этой фразы с конца. Америка может договариваться и выполнять обязательства по ценам и объемам на нефть и газ.
С кем?
Да хоть с кем. С ОПЕК, с ОПЕК плюс. Вообще принципиально.
Договариваться так, чтобы выполнять?
Ну да, и выполнять.
Нет, не думаю.
Ну так о чем разговор? А они производят огромный, мягко сказано, ну условно говоря, саудовцы, Россия и Америка. Вот три кита.
Да.
И большое пространство остальных. Но если из трех китов один не договаривается и выполнять не собирается, то это почти ответ на вопрос, что, конечно, ОПЕК чрезвычайно серьезную работу ведет, но чрезвычайно сам по себе сложная организация. Потому что иногда, иногда противоречия закладываются сразу у государств. Вот так, диаметральные, интересы разные. За ними бюджеты, благополучие, деньги, ну все, что хочешь для государств. Затем я вздохнул-выдохнул, попробуй обеспечить это что, командно-административным выполнением? Ну, договорились, разъехались, а жизнь пошла. Авианосца не пошлешь наказывать, что он перевыполнил или еще что-то сделал, да? Когда Ирак в целях наказания Кувейта как раз из-за невыполнения, а перевыполнения квот нарушал цену 2 сезона подряд. Так что авианосцы? Нет, конечно. Поэтому вот это само ОПЕК, ой-ой-ой. Затем ОПЕК плюс с Россией. Еще один фактор – наш и их. Поэтому честь и хвала всем им, что вот эти вот уже годы удается не только договориться с какими-то тяжелыми вещами, но даже частично выполнять. Но все равно это спрос-предложение галимый. правильный оттенок вопроса, а еще-то много всего же, и еще много всего. И биржа, и спекуляция, и состояние финансовой системы.
И политика, да.
Которая влияет. И политика. И вот это вот я и назвал компотом, когда все влияет.
Понятно. Юрий Константинович, вот вопрос и нефти, и газа он касается. Как сейчас выглядит ситуация с добычей сланцевой нефти и газа в США? Некоторое время назад об этом говорили часто и много, а теперь как-то тема приутихла.
Ну, потому что говорили часто и много от того, что сланцевый эффект на нефти и газа, он превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. Это огромное достижение американских нефтяников-газовиков. То есть это надо отдельно изучать от экономических вузов до бизнеса, от бизнеса до энергетиков, потому что это совокупный фактор. Дать за 10 лет, с 10-го, с 12-го эффект пошел года такой результат – молодцы. Поэтому здесь много еще и кормилось всегда, вот как говорят, информационной пены, как вы выразились, обо всем. И о долгах, и не о долгах, и кредитовании, все обанкротится. Ну, банкротилось, банкротится, как я вот все эти десятилетия говорю, банкротились, банкротятся и банкротиться будут. А что вы хотите? Но пробуренные скважины от банкротства, ну, никуда не исчезают, просто переходят из рук в руки. Были у меня, стали у вас. Скважины-то пробурены. Сейчас идет восстановление. Естественный был спад из-за того, и в Америке только одна вещь – выгода и невыгода. 2020 год – спад цены, невыгодно, и, конечно, бурение остановлено примерно в 4 раза. Как только бурение остановилось, то, естественно, идет определенное снижение. Ну, не обвальное, но снижение. Сейчас и работа буровых восстанавливается, и добыча растет. Но я бы главное сказал, упрощая несколько для того, чтобы было, возможно, понятно. 30-35% всего пробурено запланированного фонда на нефть и газ.
Сланцевого.
Сланцевого. Представьте, какой еще потенциал бурить, да еще можно уплотнять. Поэтому фактор сланцевый, я всегда подчеркивал, что это большой успех экономики, стимулирования, технологии, бизнеса Америки. Завидный успех, и он просто так не исчезнет. Он восстанавливается, и рамки этого восстановления, как отсечка $40, ниже 40 напряженность будет, ну и то будут работать. А выше 40 все выгодно, просто какое-то время вот этот шок 2020 года и спад такой большой, это же рабочие места тоже, это не так просто для Америки. Вот рабочие-то места важнее тонны нефти и куба газа у них. А это тоже ведь остановилось. Это же не сами по себе буровые. Большая индустрия остановилась. А это их заставляет восстанавливаться неажиотажно. Но восстановление идет.
А у России какие есть потенциалы вот именно в части сланцевой добычи?
Я лично, конечно, и не только я, считаю, что мы могли бы получить и можем получить на Бажене.
А что это такое?
Это такая формация, пласт. Давайте проще назовем в пласт, в котором сегодня по разному оценке, но за десятки миллиардов тонн потенциального ресурса – нефти. Мы бурим экспериментально «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл» закладывают экспериментальные технологии, нащупывая и отрабатывая, чтобы получить, возможно, такой же эффект, как в Америке. Результаты есть, не такие пока, скромнее. Надо просто целенаправленно этим заниматься. Это если говорить про сланцевую. А так я считаю, что иногда радикально задают вопрос, ну где же там самотлоры? Такие как самотлор – это 1, 2, 3, как говорят.
Жемчужины нефтяные.
На поколение 2, а то и на поколение 3 людей. Поэтому нет. У нас трудноизвлекаемые, вязкие, малые месторождения. Это огромный резерв. И этим занимаются, но выборочно пока. Но нужна другая система налоговая, которая позволила бы этот потенциал более активно задействовать.
Вопрос. Слышал, что по газопроводу «Северный поток-2» могут запустить поставки водорода в Европу. Если можно, поясните, пожалуйста, относительно водорода, как будущего топлива. Сейчас много про это пишут, но, на мой взгляд, такой переход на водород потребует больших перемен и огромных вложений. Это же новые технологии производства и доставки, к тому же новая техника, которая будет работать на водороде. Извините, если вопросы непрофессиональные, но хочется понять, как это все будет работать, если вообще будет работать. О чем речь идет?
В вопросе сразу и вопрос, и ответ. Можно ли качать?
Ну, это возможно, в принципе.
Теоретически, конечно. Но там есть же и ответ. Мы же еще с вами газ-то не запустили.
А вот такой, да?
Ты знаешь, широта, да. Широта у нас от Камчатки,
но
до Калининграда.
Это же наша национальная черта, Юрий Константинович. Еще
давайте
нет,
в коммунизм.
Будем мечтать.
Поэтому, безусловно, надо запустить газ. Безусловно, нужно отрабатывать с водородом. Большая еще работа технологическая, техническая и всякая разная. И теоретически, да, возможно. В будущем.
Вот вопрос, касающийся уже нашей ситуации газа. Говорят, поставлена задача газифицировать Россию, чтобы газом могли пользоваться по всей стране. Пока стоимость подвода газа к населенным пунктам очень высокая, это просто не по карману. Значит, готовится какая-то государственная программа?
Совсем практически согласен, особенно с высокой ценой. Но решения президентом и правительством приняты, и программы утверждены, и они уже реализуются.
Программа, несколько слов.
Газификации. Более интенсивно будет подводиться и вплоть до границы с участком. Эта программа разработана по разным территориям. По большинству территорий «Газпром», как главный держатель газа, заключил соглашение с конкретными губернаторами. Не просто соглашение, а и план, и программа, какому селу, там, когда. Эта большущая работа уже делается. Я был глубоко убежден и остаюсь сторонником максимально быстрого раз. И резервы, и ресурсы, кто бы что ни говорил, включая великий «Газпром», к которому я отношусь как к гиганту газовому мировому с уважением, и не только из-за его гигантизма, а из-за того истории, которую, значит, мы все от Тюмени или участвовали, или создавали. Сегодня работают люди, это уже вызывает уважение. Так вот, это, безусловно, ресурсы есть, результат должен быть даже быстрее. Но программа реализуется. Но для России дело не в газификации только.
А в чем?
Центральная европейская часть должна быть срочно газифицирована, и быстрее, быстрее, быстрее. Просто стыдно, что не так. Поэтому надо ревизировать эту программу с целью ускорения, ускорения, ускорения.
А Сибирь?
От Камчатки до Калининграда надо главное слово в России применить – многообразие. У нас настолько разные условия, что ты в хутор куда-то не потянешь трубу. Это невыгодно. Это чрезвычайно.
СПГ? Тогда СПГ.
Но не только. Это целый от малых атомных, что первая плавучка пришла, но она не малая, естественно. А есть малые и должны быть,
да,
малые.
У нас есть вопрос на эту тему.
Да, ветряков. Я понял. Только там где-то выгодно. Да. Многообразие. Главное слово.
Спасибо. Мы надолго не прощаемся, но вынуждены сделать перерыв. Напоминаю, гость нашей программы – представитель Совета Союза нефтегазопромышленников России и президент Фонда «Мировая политика и ресурсы» Юрий Константинович Шафранник отвечал на мои и ваши вопросы.
Вы слушаете программу «Визави с миром».